«Разворот на восток».
Да-да, это авторская программа Турала Керимова «Разворот на восток». И сейчас в нашей студии политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов. Еще раз всем здравствуйте. Присоединяйтесь к нашей беседе. 495-95-95-91-2, 968-766-33-11. Это наш WhatsApp. Сейчас продолжаем говорить о том, что Запад готовится. Запад готовится к турецким выборам. Ряд западных союзников Турции по Североатлантическому альянсу на этой неделе прямо вот так вот сказали об изменении режима работы своих дипломатических представительств в Турции в связи с, цитата, «возросшей террористической угрозой». Они говорят, из-за инцидентов со сжиганием Корана в Швеции и Дании, вы помните, мы вам рассказывали, что там происходило, ну и антитурецкими митингами в Стокгольме. Параллельно с этим в Конгрессе Соединенных Штатов заявляют, что вопросы поставок истребителей Турции и вступления Швеции и Финляндии в НАТО взаимосвязаны. Вот так. И тут, друзья мои, похоже на шантаж. Хотя, что удивляться-то, не?
Ну, в принципе, ничего нового они не сказали.
Это
да?
И есть мы шантаж.
На уровне экспертов уже который месяц, вот как только эта тема поднялась, о том, что почему Турция блокирует, какой будет торг. Первое, что приходило на ум, это, да, истребители F-16, кто-то говорил F-35, да, хотя это более отдаленная перспектива. То есть вопрос торга, то есть Эрдогану нужно что-то выбить, вытрясти, вытряхнуть из НАТО за то, что он соглашается на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Но я считаю, что до выборов, по крайней мере, до 14 мая, да, если они 14 мая состоятся, никаких телодвижений со стороны Эрдогана не будет. Почему? Потому что ему нужно использовать вот эту возможность, да, мы знаем, что Эрдоган перед выборами, перед последними там месяцами делает какие-то активные внешнеполитические движения. То есть во внутренней политике сейчас как-то консолидировать население вокруг там экономической повестки, хотя она более-менее восстанавливается, очень сложно, потому что это долгий процесс. Нужны какие-то горячие, быстрые, срочные победы. То есть либо это Сирия, да, там очередная военная операция против курдских боевиков, либо это какой-то шантаж со стороны Запада, да, вот я потряс кулаком перед Западом, показал, что вот мы отстаиваем свои ценности. Поэтому и, в принципе, я думаю, идеальный вариант вообще, мне кажется, вот это была бы мечта для Эрдогана. По-моему, же Орбан, да, выдвигал его на Нобелевскую премию мира. Это хотя бы какие-то подвижки в украинском конфликте. Либо это обмен пленными, либо перемирие, хоть что угодно, но в идеале это, конечно, урегулирование, да, которое происходит, подписание этого договора в Долмабахче, да, во дворце Эрдогана. То есть для него это вот, не знаю, после этого можно уходить в отставку и поставить себе памятник на целые там века. Но понятно, что это будет сложно сделать, но вот Эрдоган любит внешнеполитические вопросы обращать себе на пользу. В принципе, мы видели подтверждение из истории. Да,
но там у него и получается.
Получается, да. Там, когда были предыдущие выборы, Эрдоган провел успешную операцию на севере Сирии, да, выбил курдов там из Кантона, да, Африн, если не ошибаюсь. И вот благодаря этому он смог победить на выборах. Сейчас, конечно, ситуация сложнее, да, одними там военными операциями много чего не сделаешь, но я думаю, Эрдоган будет пытаться преподнести какой-нибудь подарок своим избирателям.
С самолетами более-менее понятно. Что вот это за изменение режима работы своих дипломатических представительств в Турции? Это вообще зачем? Это кого можно напугать изменением режима работы посольств и консульств?
Ну, это в какой-то мере ограничение вот дипломатических контактов, да, чуть сложнее и жестче это, не знаю, вернуть дипломата для консультации или сократить свое представительство, не знаю, выгнать турецких дипломатов. Ну, понятно, что они руководствуются соображениями безопасности, да, потому что сейчас там какой-нибудь шведский, норвежский, финский дипломат, он будет мишенью, потому что, ну, 80 миллионов человек, да, представьте, если там большинство из них адекватное, найдется какой-нибудь неадекватный. Да, мы видели недавно в Иране, как там напали на азербайджанское, например, посольство. То есть, тем более повод есть, сожжение Корана. Турция религиозная страна, да, тем более при Эрдогане она стала еще более религиозной. Но в целом, как бы, все испытывают, большинство вот тех, кто поддерживает Эрдогана, они испытывают ненависть вот странам, причем странам, да, это вот такое восприятие. не отдельных личностей, да, не какого-то там отдельного человека или главы МИД, а вот всей страны из-за того, что вот они так поступают с их религиозными чувствами. Поэтому шаг вынужденный со стороны вот этих скандинавских
совершенно,
стран.
Совершенно верно, но тут, конечно же, еще и манипуляция. Совершенно точно имеется манипуляция, и об этом министр внутренних дел Турции Сойлу, да, Сулейман, тоже заявил о том, что это психологическое давление на власти и население страны. Попытка создать ажиотаж по вопросам внутриполитической нестабильности, да, возможной, и по вопросам безопасности, почему министр МВД комментирует вопрос изменения режима работы дипломатических представительств. Угу. Потому что они говорят, в Турции небезопасно, поэтому мы меняем режим нашей работы и форму. И тут уже это касается и задевает, естественно, министра МВД, который говорит, да не у нас не бывает небезопасно только когда вы вмешиваетесь в какие-то процессы в нашей стране. Вот тогда бывает небезопасно. Мы прекрасно знаем, кто поддерживает, финансирует террористов здесь и против mm-hmm. нас, и, mm-hmm. и у нас на границах. И поэтому вы, пожалуйста, цитирую дословно, уберите свои грязные руки, сказал он американскому послу, от турецкой политики и от Турции. Мы прекрасно знаем, кого вы финансируете, кому вы платите и какие цели вы преследуете.
Турция, кстати, еще отреагировали на то, что американский посол недавно появился на борту американского эсминца около Босфора, да, пришвартовались, и на этом эсминце было два флага, американский и турецкий, причем американский был там чуть ли не 3-4 раза больше, и вот журналисты, да, турецкие восприняли это как вот демонстрация своего доминирования, да, превосходства, что вот все-таки мы number one, а вы там number two, может быть, number three, то есть вы следуете в нашем фарватере.
Да,
дипломатические есть, да.
И вопрос, кстати, с самолетами. И о том, что в Сенате начали говорить о том, что вопросы вступления Швеции и Финляндии в НАТО и поставок американских истребителей F-16, модернизация имеющихся, они связаны между собой. То есть это уже даже не элемент торга, это элемент шантажа. Турции в преддверии выборов.
То есть
выборов.
Дадите Швеции и Финляндии вступить в НАТО, да. Тогда передадим истребители.
При этом...
А им можно верить? Тогда дадим истребители.
Жень, давай продолжим по новостной повестке, и ответ будет ясен. Я не знаю, Камран, ты писал?
Мне и так ясен.
У себя в Телеграм-канале о том, что норвежцы в Норвегии тоже планировалась акция по сожжению Корана. Турецкий МИД вызвал посла Норвегии в стране, объяснил ему, видимо, что так делать не надо. На следующий день норвежцы сказали, что нет, они как бы разрешать подобные акции не будут. Хотя очень интересно, в прошлом году подобная акция в Норвегии была. Там сжигали Коран. В этом году запретили.
Другой, кстати, чувак, по-моему.
Да, неважно, не
этот...
но...
Брейвик же тоже там был, да, у нас в Норвегии, мы помним.
Да, ну, и там был Брейвик, там же на учениях НАТО расстреливали в качестве мишеней портреты Эрдогана и Ататюрка. Mm-hmm. Это, на самом деле, для тех, кто разбирается в турецкой политике, ну, это просто бред и вверх маразма расстреливать одновременно и Эрдогана, и Ататюрка. То есть тут как бы непонятно...
При том, что Эрдоган противопоставляет себя Ататюрку.
Ну, то есть это просто туркофобия, да, на самом деле, в чистом виде туркофобия. Далее, значит, они говорят о том, что мы не будем этого делать, мы не будем сжигать ничего. И тут опять появляются, значит, финны. Говорят, да, вот мы... У нас в Турции все хорошо, мы выполняем меморандум, мы mm-hmm. отменили эмбарго на поставки наших вооружений. Это первый пункт был по отношению к Финляндии.
Второй... Выдали пару там да. членов РПК.
Mm-hmm. Второй пункт был как раз об этом. И при этом они говорят, а мы никогда никому вообще ни в связи с этим вопросом, ни в связи с каким-либо другим не позволим сжигать какие-либо священные книги, оскорблять какие-либо религии.
Финны.
Да, и при этом... есть в Турции ощущение того, что финны пытаются именно вот этой повесткой каких-то маргинальных акций заменить выполнение второго пункта о полной выдаче всех тех, кого Турция требует выдать. То есть, как Камран сказал, они кого-то выдали, а большую часть не выдали еще.
Ну, это тоже спекуляция, потому что тема Корана, она возникла, да, сожжение Корана после, И это не было условием Турции, да, поэтому здесь менять на то, что мы не сжигаем Коран, а вот вы не требуете от нас выдачи вот этих террористов, да, по мнению Турции, это смешно. И... При этом, кстати, глава МИД Швеции, в отличие от финского коллеги, сказал, что все эти акции, они вполне легальны, и мы не будем запрещать. То есть это наше внутреннее дело, и получается, в отличие от Финляндии, Швеция здесь заняла более жесткую позицию. Ну, это и понятно, да, как бы. Швеция имеет свои там исторические амбиции. Помним Карла XII, да, шведскую армию, которая там в средние века являлась ключевой силой во всех этих войнах, да, и 30-летней войне там и других. Поэтому шведы, конечно, мне кажется, роют себе могилу сейчас.
Швеция при Карле XII, 18 век, начало, была единственной страной-сверхдержавой в Европе на тот момент. И ее судьба, и этого короля, судьба была тесно переплетена с нынешними Россией, Украиной и Турцией.
Вы ни во что не ставите, я понял. Что? Вы ни во что не ставите вообще Данию. Там тоже сожгли Коран, но вы даже не...
Ну, Дания же в НАТО уже. Типа...
Жень, ты хорошо напомнил, да? А финны же, самое главное, это часть их заявления. Вот сказал про Данию, про финнов. В продолжении того, что я говорил, и Камран, они сказали, мы не намерены форсировать наше вступление и переговоры, и надеемся, что этот вопрос решится к июлю. А почему к июлю? Они не тогда об этом говорили, к июлю, потому что изначально-то выборы-то должны были быть в июне, потом их на май перенесли, но они как бы не стали уже говорить к июню теперь. Теперь они все равно говорят к июлю, но это показать того, что подсознательно, не то, что подсознательно, подковерно, закулисно, и те, и другие все-таки ждут, что...
Когда падет режим.
Да, в Анкаре власть сменится, и как бы вообще никаких вопросов уже не останется. А с учетом вот этой новой программы, новой или какой там, я не знаю, опубликованной, условно говоря, программы оппозиционного альянса, у западных партнеров и союзников этой оппозиции, и страны-то сложно назвать, не возникает никаких сомнений о том, что как только, если она придет к власти, то все вопросы, которые имеются, большая их часть, по крайней мере, публичная и самая острая, они будут решены в пользу именно западных партнеров.
Мне кажется, вот в этой программе есть одна несостыковка, да, очень большая, потому что вот мы смотрели социальные опросы в Турции, да, за последние там 5 лет, там пару лет. Все-таки настроение в пользу вступления в Евросоюз, оно очень сильно уменьшилось. То есть после вот того, как Турцию постоянно игнорировали, да, все-таки ничего им не давали, не... там улучшение в плане виз, да, был такой торг пару лет назад после вот этой миграционной сделки о том, что Турция принимает мигрантов. То есть большинство населения Турции, от 60% как минимум, уже считают, что не нужно вступать в Евросоюз.
Но они поняли, что их кинули просто.
Да, то есть не надо унижаться перед ними. И сюда же, если добавить сжигание Корана, мне кажется, даже если человек светский, пьющий, который ходит по ночным клубам Анкары, Анталии, Стамбула, да, ждет, когда там приедут очередные украинские или, не знаю, другие туристы, чтобы с ними повеселиться, они не рады всем этим вещам, и они еще больше разочарованы.
Но это оскорбление и для светского, и для религиозного.
И поэтому я почему говорю, то, что в этом договоре, программе, есть пункт о приверженности вступления в ЕС. Я не понимаю, как они с помощью этого пункта будут убеждать турок голосовать за себя, если большинство из них уже выступает против вступления в ряды Европейского Союза.
Особенно на фоне всех этих акций. То есть совершенно точно ясно и понятно, что страны Европы, даже без оглядки на США, сами с большим удовольствием готовы ущемлять, ну, если не национальные интересы Турции, то пытаться унизить и оскорбить национальные чувства турок.
Кто?
Европейцы. Не только скандинавы. И там, я уже не говорю про греков, которые под боком и соседи, да, и с французами все понятно. Немцы с 2016 года, да, Германия тоже активно начала пытаться противодействовать влиянию Эрдогана в турецких общинах в Европе, в частности, в Германии, где крупнейшая...
А насколько они сильны, кстати?
По отношению к внутренней политике?
Насколько сильны турецкие общины в европейских странах, в первую очередь, наверное, все-таки в Германии упомянутой, в том, что что они могут сказать, мы поддерживаем политику Эрдогана.
Так а, в том-то и дело, что в Европе 80% турок, как ни странно...
поддерживают Эрдогана.
Да, то есть туда раньше, Жень, до начала 90-х, туда уезжали мигранты за лучшей жизнью. То есть это экономические мигранты были, которые за куском хлеба, условно говоря, и лучшей долей.
А до этого ездили специально по приглашению Германии для того, чтобы восстановить Германию после Второй мировой. То есть была целая программа.
50-е, 60-е, 70-е. Далее, после 90-х, туда начали уезжать те, кто считали себя более светскими, более европейскими, более либеральными. И, как ни странно, вот те, кто туда уезжали, как либералы, там, европейцы и так далее...
становились консерваторами.
Они на фоне того, что там видели, и на фоне того отношения, не то, что, может, к ним лично, а к их стране, к их традициям, к их культуре, и к тому, что они считают нормой, культурной, там, поведенческой, религиозной и прочее, стали сторонниками Эрдогана. Это парадокс. Парадокс того, что в Европе 80% турок стабильно голосуют за правящую партию.
Здорово.
Об этом все говорят. Почему европейцы, почему Нидерланды, почему Германия на предыдущих выборах, они запрещали, это был огромный скандал, они запрещали министрам турецким приезжать в страну для того, чтобы... Не то чтобы для того, чтобы, а во время их визитов встречаться с местной турецкой
диаспорой.
То есть
там контекст был такой, да?
Чтобы не
было агитации,
да.
В Турции должны были быть конституционные изменения в пользу перехода от парламентской к президентской системе. Да, это в пользу усиления Эрдогана, потому что Эрдоган был президентом. И он отправил в Германию своих министров, в Германию, там, в Австрию, для того, чтобы они среди вот этой турецкой общины проводили агитацию, да, в пользу Эрдогана. И вот местные, как бы, власти запретили там министру иностранных дел, да, если я не ошибаюсь.
Министру...
премьер-министру, по-моему.
Министру, сейчас я скажу, очень название интересное, соцобеспечения, труда и прочее. То есть это те люди, которые очень близки к населению и к избирателям.
Демократичненько в Германии, да?
Демократичненько или нет, но тем самым, то есть, возможно, если бы они не запретили им агитировать, этого бы никто не заметил. Но после того, как Рюте, Меркель и так далее, кто там был, Курц в Австрии, после того, как они сделали из этого просто политическое шоу, вот мы сейчас Эрдогану покажем его место, и нечего тут у нас дома какие-то свои политические разборки устраивать, после этого, даже без этих каких-то встреч, агитационных митингов и прочего, все эти люди, на которых турецкое правительство рассчитывало, они все голосовали.
Причем это не разовый случай, да, еще вот я вспомнил в 2018 году, когда у нас здесь был чемпионат мира, за пару месяцев до этого чемпионата, значит, игрок сборной Германии Месут Озиль, турецкого происхождения, поехал на встречу с Эрдоганом. Он еще пару других футболистов сборной Германии. И вот этих футболистов начали гнобить просто с утра до вечера. Почему он встречается с Эрдоганом?
Там в ФРГ,
он...
да?
Да, в Германии.
Да, да, они из Германии поехали, значит, в Турцию по приглашению Эрдогана. И самое интересное, что когда немцы вылетели, всех собак повесили именно на этих турецких футболистов. Да? И тогда вот этот Месут Озиль вышел, сказал, что я когда выигрываю с командой, мы немцы, а когда мы проигрываем, становимся мигрантами. И вот он отказался от участия в сборной Германии и вот теперь уже сколько лет не играет за немцев.
Да, в немецкой сборной. И вот о том, о чем Камран сказал, да, про изменение общественных настроений и предпочтений в турецком обществе. И очень важная, мне кажется, тема у наших коллег с РИА Новостей на этой неделе. Миша Алаеддин из зоны СВО. В общем-то, была его новость о том, что приехали турецкие добровольцы для того, чтобы участвовать в СВО и бороться с нацизмом. И они прям так ему и заявили, что мы прекрасно понимаем, что тут происходит, и мы против нацизма, и мы хотим воевать вместе с Россией против нацизма, потому что Россия воюет против нацизма. Еще лет 20 назад, так что там 25-10 лет назад, там, да, в 15-16 году, что-нибудь такое представить, ну, было бы нереально. Просто нереально. И я сейчас говорю, учитывая и принимая во внимание все возможные контексты и группы турецкого населения, политические, этнические, религиозные, возрастные и прочее. Uh-huh. То есть если бы там еще 5-10 лет назад какие-нибудь сторонники партии демократии народов прокурдской, может быть, присоединились бы, там, я не знаю, к каким-нибудь ополченцам в Сирии и прочее, это не вызвало бы удивления. Но то, что сейчас турки приезжают участвовать, пусть это единичный случай, но не же там один человек приехал. То есть это первый раз да? публично, да, группа этих людей. Это показатель того, насколько Турция пересматривает свое глобальное геополитическое мировоззрение на уровне общества. И в этом смысле инструменты, новейшие технологии социальных сетей и прочее, да, то, чем еще, получается, лет 10-15 назад Запад пользовался для того, чтобы расшатывать обстановку в стране, даже те же протесты Гизи 10 лет назад, да, в 2013 году в стране, в Турции, когда происходили это соцсети и прочее, сейчас соцсети работают в обратном направлении. То есть,
нежданчик.
Да, то есть вся эта агитация, пропаганда и прочее, оно теперь уже в обратном направлении работает, и здесь уже противостояние, оно просто уходит, наверное, переходит во все возможные плоскости, и не только в то, что значит, в Сенате, в Госдепе и в Минэкономике американском заявили о том, что Турцию могут ждать нежелательные последствия за дальнейшее участие в сотрудничестве да, с Россией по экономическому
вопросу. Они уже встречались на уровне замглав Министерств финансов, да, и каждый раз вроде бы были такие заявления, что нет, Турция не нарушает. Ну, понятно, как бы на Востоке могут сказать одно, а делать другое. В принципе, не только на Востоке. Сейчас почти все страны так работают, да, с Россией. То есть там даже иранцев спроси, там китайцы, индусы, да, там на встрече со своими западными партнерами говорят, что нет, все гладко, мы ничего не нарушаем. Вот, кстати, я бы хотел эти темы две объединить. Вот участие, пускай единичное, турок в СВО на стороне России и выборы в Турции. Вот что здесь общего, да, самое главное, что здесь восприятие всего этого как противостояние России и Запада. Потому что те ребята, которые поехали воевать за Россию в СВО, они, когда у них спрашивают, почему вы сюда приехали, они сказали, что вот мы против США, против их политики, да, экспансии, как бы мы хотим им задать взбучку. Вот. И, в принципе, вот если у турок спросите, да, вот как они относятся к Западу, да, там, конечно, светские могут поддержать, но есть такой термин «English Oyunu», то есть это английская игра, это вот такое, в принципе, объяснение универсальное всего, вот что происходит, такое конспирологическое, что за всем, что происходит и что является вредной для Турции, стоят англичане, да, там,
еще раз скажите мне.
English Oyunu, то есть английская игра. То есть,
там, эквивалент начиная... англичанка гадит.
Да. Не случайно, да, и у нас такая фраза есть, то, что англичане и нам кровь пили им. То есть это и Первая мировая, да, как в разгаре Первой мировой, там уже была нарисована карта, да, поделенной Турцией там на несколько областей.
Черчилль даже флаг придумал для
колонизированной
Османской империи.
Да, возвращаясь к выборам, что здесь тоже борьба как бы США с не США, так сказать, да, то есть Эрдоган, который ведет свою игру про турецкую, да, национальные интересы Турции, суверенная страна, которая стремится к многополярности, к тому, что мир больше, чем пять, да, и мы тоже должны быть в совбезе, мы и с мусульманским миром, и с Россией, с тюркоязычным миром, при этом не сильно там обижая наших арабских соседей, им, возможно, даже Украину. А тут как бы альтернатива другая. Только Запад, европейские ценности, ориентация на Европу. То есть борьба Востока-Запада, она, в принципе, была на всех выборах в Турции. Да? Ох, а сейчас особенно.
С приближением...
Борьба Востока и Запада, она сейчас будет и следующей темой.
С приближением выборов мы еще неоднократно, конечно, будем говорить о том, что происходит в Турции. Сейчас благодарим Камрана Гасанова, политолога и старшего преподавателя кафедры теории и истории журналистики РУДН, автора телеграм-канала Камран Ликс.
Спасибо.
Да, но в любом случае Камран с нами сегодня до конца эфира, да, поэтому и по всем остальным нашим темам, я думаю, что мы еще... порадуем наших зрителей и слушателей.
Продолжим сейчас сразу после рекламы и выпуска новостей. Напомню только, что у нас по-прежнему работает телеграм-чат-бот, радио «Спутник». Пожалуйста, свои вопросы можете своим гостям задавать. На все обещает Турал Керимов ответить. Как вот обещает, посмотрим, пишите.
«Разворот на восток».